Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. В наступившем часе вас ждет очередной выпуск программы Максима Емельянова-Лукьянчикова из цикла «Святыни Отечества». Этот выпуск посвящен Свято-Введенской Оптиной пустыне. А затем мы предложим вашему вниманию продолжение записи беседы заслуженного профессора Московской Духовной Академии Алексея Ильича Осипова с игуменом Дмитрием Байбаковым в эфире православного телеканала «Союз». Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Святыни Отечества. В нашей студии доктор исторических наук, профессор Юрий Дмитриевич Акашев. Свято-Введенская Оптина пустынь. Передача первая.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодняшняя наша встреча посвящена одному из самых замечательных духовных центров России, одной из святынь нашего Отечества, сыгравшей огромную роль в духовном возрождении нашей страны, начавшемся в конце XVIII века, Свято-Введенской Оптиной пустыни. Расположена Оптина пустынь недалеко от города Козельска, около впадения реки Клютомы в реку Жиздру. Выбор места для монастыря был сделан весьма удачно. На правом берегу реки Жиздры, на небольшом прибрежном холме, окруженном лесами и как бы отрезанным от мира рекой. Это место как нельзя лучше подходило для отшельнической созерцательной жизни. Это был чудный духовный оазис, где повторялись благодатные дары первых веков монашества. Здесь эти дары получили полное выражение в особом служении, старчестве. Действительно, оптинские старцы отличались высшим из всех даров, даром рассудительности и прозорливости, а также даром исцеления и чудотворений. Местность, где расположены город Козельск и Оптина пустынь, была обитаема уже с древнейших времен. Здесь во время археологических раскопок были обнаружены предметы каменного века. А во времена исторические здесь проживали племена вятичей, просвещенные святым Кукшей. Козельск – один из древнейших городов России. В летописи он впервые упоминается под 1146 годом. В 1238 году, во время татаро-монгольского нашествия, город мужественно сопротивлялся в течение 7 недель, за что татары прозвали его «злым городом». Но все-таки он был взят татарами, и все его жители были перебиты. По преданию, двухлетний князь Василий утонул в крови. В начале 15 века Козельск перешел в руки Литвы и в течение полувека переходил из рук в руки, пока окончательно не утвердился за Москвой. Время и обстоятельства возникновения Оптиной пустыни достоверно неизвестны. Существуют разные предположения. Согласно одному из них, она была основана монахолюбивым князем Владимиром Храбрым. По другой версии, ее основал в древние времена покаявшийся разбойник Оптон, принявший в монашестве имя Макария, поэтому ее называли еще и Макариевской. Но, однако, более реальным является предположение, согласно которому основателями обители стали неизвестные отшельники, избравшие для своих подвигов глухое место в лесу, вдали от всякого жилья, у пограничной засеки с Польшей, место, неудобное для хлебопашества, никому не нужное и никому не принадлежавшее. И поскольку изначально обитель была общей для монахов и монахинь, ее и стали называть Оптиной. Как бы то ни было, Оптина пустынь принадлежит к числу древнейших монастырей. Но самые ранние письменные источники о существовании Веденской Оптиной пустыни относятся лишь к 30-м годам 17-го столетия. Козельские песцовые книги сообщают об Оптиной пустыне как о государевом, царевом и великого князя Михаила всея Руси Богомолье монастыре Оптин Макарьевой пустыни на реке Жиздре. Известно, что в 1625 году ее игуменом был Сергий. В 1630 году там была деревянная церковь, 6 келий и 12 человек братии, и управлял ею иеромонах Феодор. Царь Михаил Федорович пожаловал Оптиной пустыне мельницу и землю в Козельске под огороды. В 1689 году местные бояре, братья Шепелевы, начали строить первый каменный собор в честь введения во храм Пресвятой Богородицы, то есть Веденский. До этого все постройки монастыря были деревянными. Однако в начале XVIII века, в связи с проводимой Петром I политикой в отношении монастырей, для Оптиной пустыни наступают тяжелые времена. Она приходит в полное запустение. В 1704 году отобрали в казну мельницу, перевоз через Жиздру и рыбную ловлю, а в 1724 году обедневшая обитель указом Синода и совсем была упразднена, как малобратный монастырь, и по духовному регламенту была приписана к Белевскому Спасо-Преображенскому монастырю. Но, правда, через два года, по ходатайству стольника Андрея Шепелева, она была вновь восстановлена в числе самостоятельных обителей. Еще через год ей была возвращена мельница, но, тем не менее, она оставалась заштатным монастырем. К этому времени все деревянные строения обители обветшали. В 1773 году в ней было всего два монаха, оба глубокие старики. Нужно отдать должное местным помещикам и в первую очередь тем же Шепелевым. Они жертвовали монастырю немалые суммы, что позволило не только закончить строительство Веденского собора, но и возвести некоторые хозяйственные постройки. Однако только с переходом монастыря в 1795 году из Крутицкой епархии в Московскую, когда на него обратил внимание митрополит Московский Платон Левшин, появилась возможность его активного строительства. В 1797 году российский император Павел I проявил особую милость к русским монастырям. 18 декабря он издал указ, согласно которому они должны были получать по 300 рублей в год на вечные времена. В числе этих монастырей была и Оптина пустынь, которая сверх того была еще пожалована мукомольной мельницей и прудом. Вот эта царская милость, конечно, очень хорошо поспособствовала укреплению материального положения обители и ее начальному благоустройству. В 1799 году она была включена в состав вновь образованной Калужской епархии, и с этих пор будет иметь особое попечение со стороны епископов калужских Феофилакта, Русанова до 1803 года, затем Евлампия, Веденского, Евгения Болховитинова, Антония Соколова, а с 1819 по 1825 годы святителя Филарета Амфитеатрова, будущего митрополита Киевского и Галицкого. Вот их стараниями Оптина пустынь и превратилась, по словам отца Павла Флоренского, в духовную санаторию многих израненных душ, чем вызвало к себе повышенное внимание со стороны современников. Пресвященный митрополит Платон назначил туда строителем иеромонаха Иосифа, а через год, как рассказывается в истории российской иерархии, посетив пустошь, признал место сие для пустынно-общежительства весьма удобным, почему и решился онное тут учредить по образу Песнежского монастыря. И он попросил у песнежского настоятеля Макария дать ему для этого способного человека, каковым и был признан иеромонах Авраамий. Отец Авраамий, бывший до своего нового назначения огородником, ввел в обители примерный внутренний порядок, чем снискал себе уважение и почтение всего окрестного населения. В это время расширяются земельные владения монастыря. Он получает во владение мельницу на реке Сосенки. Сюда увеличивается приток крупных вкладов от боголюбивых граждан. Это позволило заняться материальным устройством обители. В 1802-1804 годах возводится каменная колокольня, затем братские корпуса, Казанская и Владимирская церкви, настоятельский корпус, новые каменные стены и башни. Священный обитель привлекает к себе все больше и больше богомольцев. И если с 1764 года в ней не разрешалось содержать более 7 человек, то теперь в ответ на прошение отца Авраамия Святейший Синод издает указ, согласно которому пустыне разрешается прибавить еще 23 человека. И уже к 1809 году количество монашествующих в обители увеличилось до 30 человек. Очень важной вехой в истории Оптиной пустыни было назначение епископом калужским Филарета Амфитеатрова. И за 6 лет его епископства в Калужской епархии было построено 25 каменных церквей. Не забывал он и о духовенстве своей епархии, стараясь принимать всевозможные и зависящие от него меры по улучшению материального состояния духовенства. Он часто оказывал помощь нуждающимся духовным лицам из своих собственных средств. Особым вниманием Преосвященного Филарета пользовались вдовы и сироты духовного сословия. Защищал он духовенство от притеснений помещиков и гражданских властей. Но и к лицам духовного звания он был довольно требователен и по-отечески строг. Не забывал владыка Филарет и об улучшении материального положения существовавших в епархии монастырей. Любовь святителя Филарета к иноческому житию, к безмолвной пустынной жизни проявлялась в неустанной заботе о монастырях, веренной ему епархии. Все настоятели монастырей находились с ним в постоянном общении. Он интересовался состоянием обителей и всеми доступными ему способами поддерживал монашествующих молитвенный дух, благочестие и добрые деяния. Он весьма много покровительствовал пустынной обители Оптиной, нередко посещал ее и иногда во время постов проживал здесь по целым неделям. Епископ Филарет поддерживал установление в Оптиной пустыне старчества. Именно он основал здесь в 1821 году скит во имя святого Иоанна Предтечи, в котором он даже имел свою келью. Устроен скит был за монастырской рощей. Филарет позвал туда двух отшельников из рославских лесов, отца Моисея и отца Антония, в миру Тимофей и Александр Путиловы. Тут надо бы пояснить, что рославские леса расположены на юге Смоленской губернии и вместе с брянскими лесами составляли обширный, непроходимый, дремучий лесной массив. И когда в XVIII веке происходит закрытие целого ряда монастырей, тысячи монахов и послушников, видевших цель своей земной жизни в постоянном служении Богу, или уходили в Молдавию и Грецию, или поселялись в глухих лесах Северной и Центральной России. Вот тогда появились монашеские кельи и в рославских лесах. Расцвет пустынножительства в лесах пришелся на первую четверть XIX века, и связан он с именами отшельников отца Досифея, прожившего здесь более 40 лет, иеросхимонаха Афанасия и уже упомянутых мною братьев, бывших московских купцов отца Моисея и присоединившегося к нему через 5 лет отца Антония, в миру, я уже сказал, Тимофея и Александра Путиловых. Из последних особо широкую известность как опытный духовник получил старший брат Моисей. Его наставлениями пользовались многие местные жители, особенно помещики броневские, владельцы земель, на которых проживали монахи. Постоянным прилежанием к чтению эти братья приобрели глубокое знание учения Святой Церкви и святоотеческих творений. Рославские отшельники были известны далеко за пределами Смоленской губернии. Был о них наслышан и епископ Калужский, Преосвященный Филарет, и именно им он пожелал поручить устройство скита. В 1821 году Филарет направил отцу Моисею и отцу Антонию письмо, в котором просил их возглавить возрождающуюся Оптину пустынь. Приглашение было принято. 6 июня 1821 года братья Моисей и Антоний и еще два монаха прибыли в Козельскую Веденскую Оптину пустынь и поместились на монастырской пасеке. Место для устройства скита было выбрано в 170 сажениях от обители, среди вековых сосен, лип и поросли орешника. С великим трудом новоприбывшие пустынники очистили избранное место от деревьев, вырубили их и выкорчевали. В этом помогали им немногие нанятые работники. Из срубленного леса выстроили небольшую келью, обвели свое место забором и поставили церковь во имя святого Иоанна Птичи. Вслед за этим число келий стало увеличиваться. Когда скит еще только устраивался, вокруг него было запрещено рубить лес, дабы навсегда он был закрытым. Здесь до сих пор еще сохранились домики, в которых останавливались Гоголь и Достоевский. Сохранилась деревянная церковь Иоанна Предтечи, срубленная в 1822 году из того самого леса, который рос на месте скита. В начале 1822 года храм был освящен, и в Оптину обитель прибыл Преосвященный Филарет. Тогда преподобный Моисей попросил у него разрешения принять схиму, но получил отказ. Ответ был: «Не уба прииди час». Когда владыка уехал, преподобный Моисей послал ему письменное прошение о том же. Но Преосвященный Филарет, поняв, какие дары кроются в этом иноке, стал настаивать на принятии им священства, от которого Моисей долго отказывался, но и епископ не уступал, и это продолжалось 6 недель. Наконец Филарет сказал: «Если ты не согласишься, буду судиться с тобою на страшном суде Господнем». И только тогда преподобный принял это предложение. А 22 декабря 1822 года он был рукоположен в иеромонахи и определен духовником Оптиной пустыни. А с 1825 года до своей кончины в 1862 году он являлся и настоятелем монастыря. Дальше я расскажу еще о многих заслугах, связанных с деятельностью преподобного Моисея в период своего многолетнего игуменства. А сейчас хочу остановиться на том нововведении, которое положило начало становлению Оптиной пустыни как крупного духовного центра России XIX – начала XX веков. По инициативе Преосвященного Филарета он ввел в Оптиной пустыни, отработанную во время пустыножительства в Рославских лесах, практику старчества, то есть руководство опытного духовника своими духовными детьми. Знаменитые оптинские старцы жили в Иоанно-Претическом скиту. Начальником скита первые 14 лет был брат преподобного Моисея и его духовный сын, схиигумен Антоний. Был он кроток и, несмотря на начальственное положение, ходил и по воду, и по дрова, службу совершал зачастую один, потому что братья его была престарелой и немощной, и служил с умилительным благоговением, хотя почти всю жизнь страдал от ран в ногах. Его письменное наставление – это дивный плод отеческой любви и дара учительного слова. Первые оптинские старцы – преподобный Лев в миру Леонид, Макарий Иванов, как и духовник монастыря и его игумен Моисей, были прямыми учениками учеников преподобного Паисия Величковского, который видел в старчестве важнейший способ возрождения душ человеческих. Вот они и ввели в скиту традиции строгой аскезы и умной молитвы. Так что можно говорить о том, что история старчества в Оптиной пустыне тесно связана с духовным наследием Паисия Величковского. Печковского. Преподобный Лев прибыл в Оптину пустынь вместе с 6 учениками в 1829 году. Настоятель преподобный Моисей, зная его духовную опытность, поручил ему окормлять братью и богомольцев. Преподобный Лев был большого роста, величественный и плавный в движениях. В миру он работал приказчиком у купца. Однажды на него напал волк и вырвал у него кусок ноги. Тогда Лев, обладавший огромной силой, задушил его. Ну а монашеским добродетелям он обучался у отца Василия Кишкина, известного афонского подвижника, и отца Феодора, ученика отца Паисия Величковского. Преподобный Лев обладал многими духовными дарованиями, в том числе и даром исцеления. Вся жизнь этого старца была выражением евангельской любви, примером самоотверженного служения Богу и ближним. Отец Лев очень жалел народ, он был очень умен и прозорлив, умел вызвать слезы покаяния. Жители деревень по Калужской дороге считали его роднее отца. Но некоторые духовные лица совсем иначе относились к нему, запрещая принимать народ. Такое гонение было невежеством. В то время святость и дары благодатные стали забываться, православное старчество еще не было изучено, значение его не понято, и многие старцы терпели притеснение. После отца Льва старчество перешло к его преемнику, иеромонаху, отцу Макарию Иванову, поселившемуся в скиту в 1834 году. Макарий происходил из благочестивой дворянской семьи. Про него сам митрополит Московский Филарет сказал однажды: «Макарий свят». До самой своей смерти он нес великий и святой подвиг старческого окормления. Отец Макарий стал наставником ученых и литераторов, перекладывающих на русский язык переводы Паисия Величковского и великих аскетов древности Исаака Сирина, Макария Великого, Иоанна Лествичника. Он пробудил интерес к Оптиной пустыне у русской интеллигенции. Его посещал Николай Васильевич Гоголь. Духовными чадами становятся супруги Киреевские. Под его руководством воспитывался и вызрел мудрый чудотворец Амвросий. Ревностным защитником и проповедником православной веры, сумевшим возвратить в лоно православной церкви многих заблудших и отпавших от православной веры, был старец и иеросхимонах Иларион, в миру Родион Пономарев, ученик и преемник старца Макария. В оптинских старцах, преподобном Льве и преподобном Макарии, Родион нашел то, что так долго искала его душа. Он поступил послушником в Оптину пустынь в 1839 году и вскоре стал келейником старца Макария, неся это послушание в течение 20 лет до самой кончины старца. Будучи еще в миру деятельным учителем по вопросам веры и благочестия и примером для многих, теперь он предпринял многотрудный подвиг очищения собственного своего сердца от самых тонких внутренних движений самолюбия, самомнения и прочих страстей. Наставления старца Макария, его жизнь и деятельность глубоко западали в сердце молодого инока и служили руководством в дальнейшей его иноческой жизни. Кроме послушаний, которые Иларион нес как келейник своего старца, он также был огородником, садовником, варил квас, пек хлеб, на пасеке ухаживал за пчелами. Кстати, скитским пасечником был также и его родной отец, поступивший в монастырь после своего сына, принявший монашеский постриг с именем Нифонт. В 1853 году отца Илариона посвятили веродиакона, а незадолго до смерти преподобного Макария – веромонаха. Последние годы своей жизни преподобный Макарий благословил своего келейника на подвиг старчества, вручив его руководству многих из своих духовных чад. Приняв от своего старца это послушание, преподобный Иларион нес его до последних дней своей жизни. А в 1863 году на старца Илариона было возложено новое послушание. Он был назначен начальником скита и общим духовником монастыря. Истинным пастырем добрым был преподобный старец Иларион. Во всякое время, даже в последние дни своей тяжелой предсмертной болезни, заботился он о своих чадах и был всегда готов прийти на помощь их и душевным, и житейским нуждам. При занятиях с братством обители у старца не было отказа никому из посторонних посетителей. Каждого приезжающего в обитель он вразумлял и обращал к нашей Русской Православной Церкви. Наряду с благодатным даром духовного рассуждения преподобный Илларион имел и дар прозорливости. Но, однако, не только почитание и любовь выпадали на его долю. Иногда приходилось терпеть ему и хулу, и клевету, но все это он приносил с великим смирением и снисхождением ко всем людским немощам. Став после преподобного Макария скитоначальником и общим духовником обители, преподобный Илларион он старался и по управлению, и по духовничеству поддерживать те порядки, которые были заведены его дорогим учителем. Несмотря на то, что старец окормлял братью, он не отказывал никому из посторонних посетителей, приходивших поговорить с ним о своих духовных нуждах. Во всякое время к нему был свободный доступ и знатным, и незнатным, и богатым, и бедным, и ближним, и дальним, и монашествующим, и мирским. Старец принимал всех, со всеми был одинаково обходителен и внимателен. Многие для того и являлись в обитель, чтобы поведать старцу Иллариону о своих духовных нуждах, как опытному наставнику. После обычных приветствий старец искусными вопросами вызывал откровенное объяснение посетителя о цели его посещения и составлял себе понятие о его душевном состоянии. И когда находил нужным, предлагал посетителю подготовиться к очищению своей совести исповедью, назначая для этого не менее 3 дней, чтобы пересмотреть всю свою прежнюю жизнь с 7-летнего возраста, припомнить и отыскать в себе забытые грехи, в которых не было принесено покаяние и в которых часто и таилась причина душевной болезни. Если посетитель почему-то не достигал этого, то старец сам на исповеди искусными вопросами уяснял, в чем дело, и вызывал посетителя на воспоминания о нераскаянном грехе. Иногда старец налагал на кающихся эпитимию, причем сообразуясь с родом жизни, знанием, состоянием, занятиями, здоровьем, возрастом, и требовал, чтобы исполнялась она в точности и без послаблений. Эпитимия могла состоять из молитв, покаянного канона, чтения кафизм, поклонов, раздачи милостыни, в прощении обид и оскорблений, примирении с обидевшими, возвращении долгов. Многие, получив на исповеди от старца ощутимое душевное облегчение, продолжали жить по его наставлениям, имея в своей дальнейшей жизни такого мудрого духовника и наставника. Довольно много приводили к преподобному Иллариону страдающих нервными и душевными болезнями, и он, силой благодати, пребывающей в нем, исцелял их. Уважаемые радиослушатели, время нашей сегодняшней беседы подошло к концу, но в следующий раз мы продолжим наш разговор о Свято-Веденской Оптиной пустыне. Будьте здоровы и всего вам доброго.
Вел программу доктор исторических наук, профессор Юрий Дмитриевич Акашев. Цикл радиопрограмм «Святыни Отечества» создан при финансовой поддержке фонда «Русский мир».
В эфире радио «Радонеж».Предлагаем вашему вниманию продолжение записи беседы заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова с игуменом Дмитрием Байбаковым в эфире православного телеканала «Союз».
Пишет нам Валерий Александрович из Санкт-Петербурга. Вот я сижу дома, никого не трогаю, и вдруг на экране появляется профессор Осипов, который начинает весьма активно и не без успеха среди 85-летних старух читать свои проповеди. Но ведь у нас в семье есть и другие люди, обладающие всеми атрибуциями современной науки и культуры. В связи с чем у нас сразу возникает вопрос, чем отличаются ваши лекции от передовиц ЦК КПСС? Ведь они и вы не терпят ни малейшего сомнения в том, что им говорят. Поэтому нет диалога, а есть только односторонние проповеди. Но простите, на дворе уже не середина века. До каких пор российское православие будет гордиться самым замшелым консерватизмом? Вы даже лавки для древних старух запрещаете в молитвенном зале, не говоря уже о массе других выдающихся нелепостей. Отправьте после этого все свои духовные академии копать картошку. Хоть какая-то будет польза. А вы как думали, будете и дальше нести ахинею для древних старух? Ну что, еще не утомил? Продолжает свое письмо Валерий Александрович. Ну тогда ответьте для начала на простой вопрос. Что есть Бог? Давайте начнем, господин Осипов, с терминов. Кто это? Дедушка в сутане на облаке. Демиург, вооруженный новейшими достижениями науки и техники. Что это? Реальная человекоподобная личность или какой-то фантастический робот? Вот вы определите его, и тогда мы поговорим. А если уйдете от диспута прямо сейчас, то я вам обеспечу антирекламу в самой широкой прессе. А вы как думали?
Молодец.
Валерий Александрович, независимый журналист, Санкт-Петербург.
Молодец. Такие вопросы я люблю. Ну, первое, что я хочу сказать. Не беспокойтесь. Когда я провожу экзамены, и студент мне говорит, вот Господь Бог. Я говорю, что? Бог? Кто это такой, скажи мне? А он разве есть? Ты четко какую-то чепуху несешь. Ну-ка, изволь мне ответить. Я говорю, в отношении того, что будто бы мы просто агитируем, и не хотим ни думать, и не заставить других людей думать. Именно думать. Я вам скажу, что религия как раз это и есть та сфера деятельности человеческой души, которая требует абсолютной свободы человеческой мысли. Ни малейшего насилия. И, если хотите, требует всегда альтернативных постановок вопроса и решения, соответственно. Так вот, в отношении, значит, теперь того, что... Кто есть Бог? Я скажу так. Вспоминаю один случай из истории философии, когда небезызвестный Сократ, мудрец Древней Греции, философ, которого все знают, так, спросил одного софиста. Ну, слово «софист» — это значит «мудрец». Гиппи, а Гиппи, ты мне не скажешь, что такое красота? Гиппи, да, при этом Сократ сказал, Гиппи, я слышу, что ты умнейший человек, что ты знаешь ответы на все вопросы. Да, интересный ответ был у Гиппи. Клянусь собакой, Сократ, ты прав, я действительно все знаю. Я мудрый человек. Ну, в общем, как видимо, смирение не задевать у человека, да. Да, ну... Сократ, пожалуйста, красота – это прекрасная женщина. Сократ говорит, Гиппи, да я же не о женщине тебя спрашиваю, а о том, что такое красота. Ведь ты же прекрасно понимаешь, что самые из самых красавиц – сущая обезьяна перед лицом богини по своей красоте. Ты мне ответь, что такое красота, а не красивая женщина. Ответ был – Гиппия. Ну, Сократ, ты чего-то такое спрашиваешь, что я и тебя и не понимаю. И ведь ответ-то был правильный. Ученик Сократа, великий Платон, древнегреческий философ, говорил, простые вещи не имеют определений. Что значит простые? То есть несложные. Приходится всегда приводить пример. Попробуйте вы слепому. Или просто человеку, который никогда не видел зеленого цвета. Попробуйте сказать, что такое зеленый цвет. Не знает. Что такое сладкое, если он никогда не пробовал? Не знает. То есть пока человек не соприкоснулся с этой первичной реальностью, объяснить ему с помощью слов и понятий ее невозможно. Я помню, как-то давно-давно приехал из-за границы. И что-то ребятам говорю и нарочно потом их спрашиваю. Знаете ли вы вот такой фрукт? Знаете, вот у него кожица такая коричневатая. Если его разрезать, зеленый, там с такими зернышками. Вот вкус такой сладко-кислый. И называется он... Подскажите, называется... Вот, надо вылететь из головы. Неважно. Я говорю, ну, по крайней мере, поняли, о чем я вам говорю? Они говорят, поняли. Я говорю, что вы поняли? Ничего не поняли. Ничего не поняли до тех пор, пока не попробовали. Бог называется всегда существом простым. То есть абсолютно простым. Абсолютно первичной реальностью, которую невозможно определить, то есть определить с помощью слова понятия. Нужно попробовать вот это яблочко, попробовать, чтобы узнать, вкусное оно, сладкое оно, горькое, кислое. Попробовать надо. Так и Бог постигается не понятийным описанием Его, а только в непосредственном опыте соприкосновения с Ним. И вся суть религии, независимо, если хотите, от того, какова она, ну, кроме уж, может быть, самых примитивных и грубых, вся сущность религии заключается в чем? В том, чтобы попробовать Бога, то есть соприкоснуться с Ним, пережить Его. Давид, который жил за 1000 лет до нашей эры, говорит, вкусите и видите, как благ Бог. Видите, в чем дело? И христианство именно утверждает, что Бог постигается, но как в этой жизни. Для того, чтобы что-то такое узнать, увидеть, необходимо иметь для этого, необходимо для этого выполнить определенные условия. И тогда только мы сможем. Мы тогда только увидим следы элементарных частиц. Когда, во-первых, приобретем некие познания в физике этих частиц. Во-вторых, окажемся способными соприкоснуться с приборами, найти эти приборы, через которые увидим следы этих частиц и скажем. Мы видели, да, какой-нибудь там нейтрино, да его увидеть невозможно. Видели электрон, да невозможно увидеть. Следы, так и Бог то же самое постигает. С одной стороны, по своим следам, то есть когда мы говорим, вот, видите красоту этого мира, это потрясающая целесообразность. Так, видите все это. Посмотрите, кто такой только человек. Только посмотрите устройство одной клетки. Мы поражаемся просто этой премудрости и целесообразности. Это, видимо, его следы. Следы. А для того, чтобы пережить Бога и познать уже Его, то, оказывается, есть закон, всем известный. И журналистам тоже. Подобное познается подобным. И до тех пор, пока я хотя бы несколько не уподоблюсь Богу в тех качествах, свойствах, которые нам открыты, я никогда не смогу узнать, что проку мне об этом яблоке будут все говорить. Он-то такой-то формы, такого-то веса, такого-то цвета, такого-то вкуса. Что это мне дает? Я могу все о нем узнать. Все его строение, происхождение его и так далее. Все знаю. А яблоко-то я и не узнал. Так и Бог. Все то догматическое, нравственное учение, все богословское о нем учение – это только описание его следов, его проявлений, а бытие Бога и познание того, кто есть Бог, не что, а кто есть Бог, возможно, только на религиозном пути жизни. Подвергнуть сомнению возможность такого пути мы не можем. Не можем. Атеистическая наука, в частности советского времени, прямо свидетельствовала. Не нашли ни одного племени без религиозного. Историческая наука проводила уж такие исследования, проходили всякие экспедиции. Я помню, как на прилавке увидел книжку «Человек без Бога», что-то такое, что-то в этом роде, я не помню, да. Я схватил ее и посмотрел. Оказалось, ничего подобного. Ни одного племени не нашли, в котором бы не было религии. Вы скажете, это сейчас? Нет. Об этом пишет Плутарх. Великолепно. Обойдите весь мир. Вы найдете какие угодно племена. Без городов, без монет. Да, без государственного устройства. Так? Но вы не найдете ни одного народа, в котором бы не возносилась хвала богам. Вот в чем дело. Сказать, что это весь род человеческий сходил с ума и до сих пор сходит с ума, я боюсь, что здесь мы не метнем ли камень в самих себя. Чем кумушев считает трудиться, не лучше ли кума к себе обратиться? От того, что у меня со слухом никуда не годится. Мне говорят, вот же великолепная сюита, там Шопена. Так, я говорю, чушь какая. Постойте. А что у вас, дайте проверим ваши музыкальные данные. Так вот, Бог есть кто, а не что. Бог, если хотите, есть та красота, о которой спрашивал Сократ. И эта красота не передаваема никакими словами. Она постигается, познается человеком только на том пути, который именуется уподоблением Богу в его свойствах. Каких? И вот об этом стоило задуматься каждому человеку, который сомневается в бытии Бога. Каких качествах, каких любовь? Достаточно этого сказать. Вот, оказывается, Бог. Бог есть любовь, Бог есть милосердие, Бог есть кротость, Бог есть смирение. Смирение потрясающее. Потрясающее, когда мы только посмотрим на христианский крест. Тот, который мог сделать все, что угодно, только ради спасения человека, добровольно претерпевает такие жуткие страдания. Какое смирение и какая любовь. Вот, оказывается, кто есть Бог. А простые понятия, повторяю еще раз, формулы, если хотите, Платона, не поддаются определениям. Никто мне не скажет, что такое есть то, другое или третье, до тех пор, пока я сам лично в своем опыте не соприкоснусь, не переживу и не постигну эту реальность.
Алексей Ильич, вы в одной из своих лекций говорили о том, как, вот если воспроизвести сейчас цитату, вкусить Бога, то есть как провести вот этот личный опыт, личный эксперимент богопознания. И называли вот те условия, которые необходимы для проведения этого эксперимента. Ведь нас всегда учили, что критерием истины является опыт. И каждый человек может вот этот опыт постижения Бога поставить и проверить. Но телеканал «Союз» буквально почти в ежедневном режиме включают новые кабельные сети, новые города, и у нас каждый день появляются новые зрители. Вот для них давайте буквально тезисно напомним вот эти вот условия постановки этого эксперимента богопознания.
Первое, без чего эксперимент уже в самой своей сущности не может быть проведен. Первое. Это требуется человеку решить по крайней мере, две, может быть, немножко больше задач. Первая задача. Он должен на уровне чисто рациональном, чисто исследовательском, чисто, если хотите, научном, да, в конце концов, прийти к выводу. К выводу. Есть Бог или нет? Есть вечность или нет? Должен решить этот вопрос. Чему он может отдать предпочтение? Ведь в конце концов, до полного выяснения этого вопроса, да, он не может двигаться ничего дальше. Как я могу проводить этот эксперимент, если я буду двигаться в пустоту? Так вот, это первое. При этом сразу скажу, что это первое не решается раз и навсегда и окончательно на этом этапе, когда у человека нет ничего другого, кроме рацио. Здесь вопрос решается так. Где большая вероятность, где меньше? Что более вероятно предположить? Существование высшего разума, будем называть так Бога, да, перед лицом той реальности, с которой мы в своем научном, видении соприкасаемся с этим миром. Что больше, конечно, вероятно? Существование высшего разума или случайности? Закономерности или неизвестно, откуда они произошли? Даже в области это по всем направлениям научно. Особенно биологию возьмите. Ведь проблемы в происхождении человека. Возникновение клетки. Наука не знает закона, нет такого закона о возникновении жизни из безжизненной массы, из хаотичной материи. Нет такого закона. И поэтому первый самый вопрос возникает, почему верите, что жизнь возникла так? И очень замечательно, как это делают все, ну, знаете ли, люди ловкие, я бы сказал, ловкие в своем лукавстве. Ну, если здесь невозможно, откуда-нибудь из космоса. Простите, а в космосе как? Где вы нашли закон, по которому неживая материя может стать живой? Нет ее. И вот это уже даже один только этот вопрос должен бы заставить человека задуматься, откуда же жизнь? А уж я не говорю, даже если мы представим, что клетка появилась, развивалась и дошла до высших форм своего развития, еще один этап. Пропасть между всеми высшими животными и человеком. Белое бледное пятно. Связи никакой не находим. Итак, я просто хочу сказать, что первый вопрос, перед которым стоит человек, это в конечном счете убедиться, где больше вероятности. В отсутствии бытия Бога или в его присутствии. Есть Бог или нет его. Вот это первый шаг. Первый шаг,
поиск истины.
Да, да. Если хотите, истина, конечно, включает гораздо большее. В данном случае речь идет о более узком таком плане, о признании того, что где больше вероятность. И если я убеждаюсь, конечно, что странно было бы перед этим многообразием, этой сложностью мироздания, организма, жизни, наконец, человека, сказать, что все это произошло как? Неизвестно как. Или, конечно, разум здесь присутствует. Естественно, направляющий разум. Так вот, если человек пришел к этому убеждению, так, то тогда наступает другая ступень. Ну, правда, хочу вам сказать, что то, о чем я сейчас поговорил, это касается людей, которые привыкли думать, мыслить и серьезно мыслить. Для многих это очень трудно. Думать очень трудно. Оказывается, невероятно трудно. Недаром есть такая пословица, очень интересная. Думают только голландские петухи. Не нам же людям думать. В таком случае, тогда мы и останемся только ими. Так вот, если человек все-таки подумал и пришел к такому выводу, то затем ему придется уже осмыслить и другой вопрос. Бог хорошо, Он есть, но кто Он, о котором мы сейчас говорили? То есть, какая же религия является верной? Все религии говорят о Боге. А кто Он? Ведь каждая религия характеризуется чем? Своим пониманием Бога. И вот здесь это вопрос, я скажу, очень непростой. Кстати, его разрешил для себя очень показательным образом Серафим Роуз. Это человек, можно сказать, наш современник. Он скончался где-то в 80-х где-то годах прошлого столетия, который сам вышел из протестантской и потом, в конце концов, просто атеистической даже семьи. Как он искал ответа? Даже начал изучать древние языки. Он изучил буддизм, индуизм, синтоизм, ислам. Искал христианство, пока пришел к православию. Чего-то умный и образованнейший человек. Уж его никак не упрекнете. Ни в консерватизме, ни в ригоризме, ни в чем. Так вот, вопрос этот. Где же тот Бог? Где образ этого Бога истины? Это второй вопрос. Конечно, вы с меня потребуете ответа. Где же он? И как убедиться? Ну, вы знаете, я могу дать только сейчас ответ, обоснование его потребует значительного времени. И тогда нам действительно с вами придется до второго пришествия тут сидеть. Скажу вам, что только одна религия имеет объективные основания, объективные аргументы, которые свидетельствуют о том, что ее учение не наши человеческие предположения, не наши домыслы, не наши мечтания, слышите, не наши интуиции, а что ее учение действительно является, которое открыл сам Бог. Только одна есть такая религия. Это христианство. Я это утверждаю. Вот на лекциях я об этом очень много говорю. Об этом фактически читается целый курс в семинарии. Целый курс, где разбираю шаг за шагом все основные, если хотите, вероучительные истины христианские, для того, чтобы показать. Вывод совершенно однозначный. Причем вывод, не подумайте только, это мой, богословский. Я вам приведу такой авторитет, что придется очень многим задуматься. Не кто-нибудь, а, как я часто говорю, не Ижево святых и не Отец наш. Фридрих Энгельс заявил прямо, что заявил, о, если бы он только понял в тот момент, что он сказал. Христианство, возникнув, вступило в резкое противоречие со всеми окружавшими его религиями. Какую мысль он высказал? То есть источников земных нет. Оказывается, христианское учение заимствовало его, это учение, не из иудаизма, не из греческого, не римского язычества, ни египетского, ни малазийского, нигде нет такого учения ни о Боге, ни о Троице, ни о Логосе, ни о воплощении, ни об искуплении. Нет, абсолютно новые истины, причем не как-нибудь новые, а принципиально новые, причем настолько глубокие, что просто поражаешься особенно чему? Что его проповедовали простые, малограмотные рыбаки. Часто они говорили, и это видно по Евангелию, насколько они были простые, насколько были необразованны, и вдруг они возвещают такие истины. Это откуда же? Сами были евреями, то есть иудеями, которые не знали никакой там философии, ни стоиков, ни Филона. Так и вдруг такие потрясающие истины. Так вот, христианство имеет объективные аргументы, независимо от убеждения человека, который прямо свидетельствует о том, что оно божественного происхождения. Да извинят меня, но ни одна другая религия не имеет таких аргументов. Отсюда я могу прийти к выводу. Значит, в христианстве я нахожу. Вот где действительно учение сверхъестественного порядка. И я могу поэтому к этой религии обратиться. Дальше, конечно, возникает сложность уже другого порядка. Я бы сказал, чисто духовного порядка. Это где тут правильный путь, по которому уже я узнаю не о Боге, не о религии, а где я могу познать самого Бога. То есть, как уподобиться мне? Что это за путь богоуподобления, при котором действительно я могу сказать, вкусите и видите, как благ Бог. Об этом уже говорит православие. Об этом православие говорит. И здесь опять тоже непростые вопросы, которые требуют уже, так сказать, ну, я бы сказал, скрупулезного даже подчас изучения, чтобы увидеть, чем православие отличается даже от других конфессий, и в чем его понимание этого пути жизни действительно настолько глубже и подтверждается таким громадным опытом, который не имеет ничто другое. И оно показывает критерии, по которым мы можем опять-таки судить, что действительно этот путь богоуподобления верный. Вот так. Значит, тут две стороны. Первый – рациональный путь, по которому можем прийти к Богу. Первый – есть ли Бог? Какой образ Бога правильный? То есть, где религия истина? И второй путь – тоже теоретический, когда мы должны узнать основы духовной жизни, принять эти основы. И, наконец, третий этап, самый сложный, на который редко кто становится, редко кто пытается это осуществить. Это лично в своей жизни, в жизни в своей, стать на этот путь духовной жизни и убедиться. То есть, что значит стать на путь духовной жизни? Первое. Увидеть, что во мне есть. Увидеть то, о чем говорит православие. Что, оказывается, в нас живут все страсти. Это первое. Второе. Что, оказывается, я не могу ни одной страсти под своими собственными усилиями выкорчивать из себя. Я не могу ни осуждать, не могу ни завидовать, не могу ни тщеславиться, не могу ни гордиться. Ой, этих столько не могу, что и в этой комнате не вместится. Не говорю о телесных страстях. А оказывается, не могу. И когда я это увижу, тогда, наверное, я себя почувствую другим человеком, а не тем, кто хочет, чтобы его живьем канонизировали. Тогда поймет, тогда он смиряется, понимает, в каком состоянии находится. Тогда его обращение к Богу начинает носить искренний характер, искренний, убедительный обращение к Богу. И вот здесь на почве этого обращения, то есть в правильной молитве, и начинается богообщение, богопознание. Я уже не говорю здесь о том, что необходимо изучение Священного Писания, особенно Нового Завета. Совершенно необходимо изучение святых отцов, которые прошли этот путь духовной жизни, оставили нам описание. Представляете, я подхожу к тайге и дальше не знаю, куда мне. Где тот дерсу-узала, который меня поведет? Оказывается, у нас есть. Вот он путь, зафиксирован святыми отцами. Они прошли его, они указали и основания, и критерии, указали ошибки, какие могут быть здесь, опасности. Указано все. Поэтому я не могу, чтобы здесь не упомянуть нашего замечательного водителя духовной жизни, святителя Игнатия Брянчанинова, и его учеников. Игумен Никон Воробьев, свеигумен Иоанн Валаамский, игумен Арсения. Да, вот эти, я говорю, современные такие. Вот их надо посмотреть, их надо изучить. И тогда мы увидим, что такое духовная жизнь, то есть внутренняя жизнь человека, которая действительно дает возможность человеку реально убедиться, кто есть Бог и какое благо дает Он человеку.
То есть без вот, личного как бы участия не только разумом, но и сердцем этот эксперимент по богоискательству и богопознанию фактически невозможен.
Да, это, видите ли, теоретическая часть необходима. Она необходима, конечно. Особенно она необходима, когда мы касаемся области и законов духовной жизни. Потому что здесь очень легко увлечься, не знаю, во что угодно, и в экстазы, и в мечтания. И такие будут эксперименты, от которых можно с ума сойти. Кстати, святые отцы предупреждают, и предупреждают вот так называемой прелести, когда человек, кажется, и подвязается, и борется, а на самом деле идет по совершенно ложному пути. Даже необходим личный труд борьбы с самим собой. Знаете, как мне очень понравилось стихотворение с одного немецкого поэта, хорошо переведенное на русский язык, это поэт Логову, который говорит: «Да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед, победа над собой».
Продолжение беседы слушайте завтра в это же время.